Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И сегодня мы с вами продолжим изучать книгу пророка Захарии. С Божьей помощью мы с вами будем изучать третью главу книги. Она начинается с очередного видения пророка. И пророк рассказывает об этом так. «Веяраэни эт Иешуа коэна гадоль» «Показали мне, или показал мне Иешуа, первосвященника, умед лифней малах Адонай, стоящий перед ангелом Божьим, веха сатан умед аль ямино лисатно. А с правой стороны от него стоит сатан или обвинитель, чтобы обвинять его». Начнем с самого начала. Иешуа Коэн Гадоль – это Иешуа, сын Йоцудака, внук Сераи, которого убил вавилонский царь, он в Иерусалиме, он первосвященник, хотя еще нету храма, но как только они приехали, мы помним, они поставили жертвенник. Иешуа служит первосвященником, и он духовный лидер народа. И вот Захария видит его в видении, перед, стоящим перед ангелом Божьим, справа от Иешуа, если смотреть глазами ангела справа, по левую руку от Иешуа стоит сатана, чтобы его обвинять. Когда мы на кого-то смотрим, тот, кто стоит по левую руку от этого кого-то, тот по правую нашу руку, справа от нас. Правая сторона – это всегда обвинение в еврейской традиции, так говорится, это и Каббала, и простой текст Писания. По левую сторону стоит оправдывающий. Поэтому, когда мы говорим, что Иешуа воссел одесную Всевышнего, он сидит по правую руку от Всевышнего, когда мы предстоим на его суде, он по левую руку, он сторона защиты, он защищает народ. Но право-лево – это в данном случае детали. Имя Гасатан или должность Гасатан, которая здесь употребляется, если вы обратите внимание, это имя содержит артикль. Имена собственные обычно не содержат в себе артикля, а значит, Гасатан в данном случае это не имя, это должность или профессия, осудитель, обвинитель, подстрекатель. И можно перевести это «и стоит обвинитель и обвиняет его», или «и стоит подстрекатель и подстрекает против него», стоит с правой стороны от первосвященника. Вот такую картину видит Захария. Во втором стихе «Вайомар Адонай ла сатан» «И сказал Господь обвинителю, Игар Адонай беха сатан, Игар Адонай беха аббухер бейрушалаем». Можно здесь сказать «выговорить тебе, устроить тебе выволочку, сатана». Устроить тебе выволочку тот, кто избирает Иерусалим. Два раза обвинит, прикрикнет, приостановит, устроит выволочку. Это такое очень резкое слово, слово «игар». С одной стороны, как обвинитель, как вообще обвинитель лично Иешуа первосвященника, так понимают остальные комментаторы. С другой стороны, как препятствующее строительству Иерусалима. Строительство, восстановление Иерусалима – важная часть божественного плана. На, как мы знаем из истории, на тот момент, когда Захария пророчествует, мы об этом говорили, есть всякие разные противники у этого, которые пишут письмо в Персию и всячески препятствуют на земле Израиля и в Вавилоне, и в Персии, и везде, где только можно, препятствовать строительству храма. И, в общем, все это противление строительству храма в видении Захарии выливается в обвинителя, который обвиняет Иешуа. Если есть какое-то противодействие, то, видимо, есть какой-то грех. В чем обычно, как говорят комментаторы, в чем обвиняется Иешуа? Он обвиняется в том, что его дети, его народ по-прежнему не отпустил иноплеменных женщин. Он по-прежнему не ограничил, не очертил границы своего служения. Здесь дело не в связи с иноземками, потому что, скорее всего, каким-то образом эти женщины становились частью Израиля. Здесь дело в том, что, выведя их из Галута, из них самих не вывели Галут, они остались внутри язычницами. Из этого мы читаем об этом в книге Нехемии. Нехемия очень жестко выговаривает за то, что есть, существует эта связь с иноземцами. И, как комментарии говорят, это основная причина, по которой Сатан или обвинитель может обвинять Иешуа. И в защитном предупреждении, которое выносится Сатане, говорится, сегодня мы не слушаем обвинения. Сейчас такая ситуация, что есть строительство Иерусалима, Иешуа, он часть строительства Иерусалима, и Всевышний заставляет умолкнуть всякое обвинение. Мы говорили в конце прошлой главе, умолкнет всякая плоть. Здесь Всевышний заставляет замолчать всякое обвинение против Иерусалима и против самого Иешуа. И Всевышний говорит про Иешуа, что он как головешка, спасенная из огня. Головешка – это кусок дерева, который вытащили из огня и которое немножко обгорело. Это просто определение слова. Почему Всевышний называет Иешуа так? Ну, возможно, потому что он потомок рода, который пытались уничтожить. Мы говорили, что царь Вавилонский убил его деда, и он сопоставимо с кем-то, кто пережил катастрофу, кто вообще вернулся из Вавилона. Есть несколько преданий, которые придают некоторую глубину описанию ситуации, которая здесь происходит. Одно из преданий, мы встречаем это в Иерусалимском Талмуде, в трактате Псахим, оно говорит о том, что когда был разрушен второй храм, многие дети священников не захотели уходить в изгнание, и они бросились в огонь, желая погибнуть вместе с храмом. Вместе с ними бросился и Иешуа бен Йосадак, и он единственный, кто спасся. Он в данном случае головешка, спасенная из огня. Есть и другой мидраш, другое предание, еще более удивительное, и его не обязательно понимать буквально. Это предание содержится в Талмуде, в трактате Санедрин, на 93-м листе. И предание это рассказывает о двух людях, о которых рассказывает, в свою очередь, Иеремия в 29 главе. Там есть два таких лжепророка. Это Ахав, сын Колии, и Циткияу, сын Маси. Согласно Талмуду, эти два пророка использовали лживый дар пророчества, использовали свой пророческий статус для того, чтобы соблазнять женщин. По этому рассказу, который мы читаем в Талмуде, они приходили к дочери Навхуднецара, царя, и Ахав говорил ей: «Отдайся Сидекии», Сидекия говорил: «Отдайся Ахаву», и так они соблазняли ее, и дочка, заподозрив неладное, решила обратиться к отцу. Отец ее сказал: «Я знаю про Бога Израиля», видимо, он как бы в Талмуде образ довольно начитанный и грамотный, «я знаю про Бога Израиля, что он ненавидит разврат. Дай-ка я посоветуюсь», спросил, у него были три проверенных человека, о которых он знал, что они под защитой Всевышнего, это Хананья, Мишель и Азария, которых он в свое время поместил в печь, и он их спросил, они сказали: «Быть такого не может, чтобы Всевышний пророчествовал такое». Тогда он позвал этих двух лжепророков и спросил их, как такое может быть. Они ему сказали: «Ну, этим трем не пророчествует, а нам он дает такое пророчество». Он сказал: «Хорошо, и я проверил тех трех огненной печью, я хочу вас тоже проверить». На что они возразили: «Ну, царь, дело, воля твоя, но это несправедливо, нас было трое, их было трое, а нас всего двое». На это царь сказал: «Хорошо, выбирайте себе третьего», и они выбрали Иешуа, сына Йосадака. И он, они сгорели, их царь изжарил, как об этом пишет Иеремия, а Иошуа вышел чуть-чуть опаленный огнем. После этого вавилонский царь спросил его, почему тебя опалил огонь, и он говорит, их было трое, три праведника в печи, и Бог их защитил от огня, я был один. На что царь ему сказал, ну, слышал я и про Авраама рассказывают, что Бог спас его из печи огненной, он был один. На это Иошуа ответил его, с ним не было двух злодеев. Иошуа таким образом, он в этой связи, головешка, спасенная из огня, буквально обгоревший человек в любом из трех версий рассказа. Вы спросите, зачем мудрецы рассказывают такие истории, выдумывают ли о них, или это какой-то пример, притча. Это, конечно, притча в том смысле, что Иошуа, как первосвященник, он несет на себе весь народ, он за народ предстоит. И поэтому вот эта горелость народа, сажа народного горения к нему прилипает. И поэтому можно сказать, что он головешка, спасенная из огня. В третьем стихе мы читаем некоторое развитие этой мысли. «Ве Йошуа я лавеш бгадим цоим ве амадлиф на ямалах». Йошуа был в одежде грязной. Слово «цоим» происходит от слова «цоа» – выделение. Пачкающее выделение. Йошуа был в запятной нечистотами одежды, нечистыми выделениями, и стоял перед царем, перед ангелом, простите. Йошуа – это не просто человек, это священник. Одежда священника заляпана, одежда священника – это очень важная деталь служения. В Торе гораздо больше места уделяется одеждам священника, чем сотворению мира. Это очень значимый для Всевышнего элемент служения. Когда говорится, что одежда запятнана, и запятнана именно предстояние Иошуа перед Всевышним, перед ангелом, ангел, который в данном случае представляет Всевышнего, это означает запятнанность не только его самого, но и его народа, который он представляет. Итак, вот Всевышний заступается за Иешуа, символом греха которого являются нечистые его одежды, и этот грех имеет основание, потому что Всевышний говорит, что он головешка, спасаемая из огня. И можно провести параллельно то, что Павел говорит, спасется, но как бы из огня, спасется ради служения, спасется ради избранности Всевышнего, то есть спасется, но останется подпаленным, как головешка, спасенная из огня. На этом отвлечение на Павла. После всего этого зрелища предстоит Иешуа в одеждах, которая символизирует его грех. В 4 стихе мы читаем «Ваян» и сказал ангел «Аляум дим лифанав», стоящим перед ним, «Эсиру погадим цоим мяляв». Снимите с него одежду запачканную. Руэ, смотри, аварти меалеха авонха. Смотри, что я провел над тобой грех твой, я убрал с тебя грех твой. Как испачканная одежда снимают с первосвященника этот грех. Снимают с него его нечистоту. Очень часто в писаниях Павла обновление человека, сбрасывание ветхого человека тоже уподобляется сбрасыванию ветхих одежд. Мы снимаем его как одежду, выходим из него, как будто сбрасываем старую рабскую спецодежду греха. Это очень часто теряется в переводах, но это есть. И только после того, как Всевышний говорит, я убрал от тебя твой грех, после этого сказано «Вэльбэш отха мехалацот», и я одел тебя в одежду парадную. Слово «мехалцот» означает одежда, которую можно менять, то есть верхняя одежда, которая легко сменяется, парадная одежда, потому что слово «халюц» еще означает идти впереди, выходить вперед. На иврите, на современном иврите, пиджак называется словом «халифа» – сменение, изменение. То, что может тебя изменить. Слово «халюц» – тоже снятие, та одежда, которая легко переменяется, праздничная одежда. И в 5 стихе здесь небольшая важная деталь. «Ве омар» – «и я сказал». «Я сказал» – это, возможно, слова пророка Захарии. Септуагинта и некоторые комментаторы говорят, нет, это форма «и он сказал», то есть ангел продолжает говорить. Некоторым трудно себе представить, что пророк имеет слово на небесах, имеет слово перед Всевышним, перед небесными видениями. Тем не менее, здесь, если смотреть простой смысл текста, «Веамар» и «я сказал», «я», Захария, сказал, «Ясиму ценив тагор аль рошо», положить ему на голову венец или диадему чистую, и возложили ему на голову венец, и одели его в одежды, а ангел Всевышнего стоит. То есть, что такое венец? Чем венец, как головной убор, отличается от одежды? Мы знаем, что у священника есть одна одежда, которой у священника нет. Есть у любого человека, у священника нет. Это обувь. Священник ходит босиком, он стоит на земле. Его венец, мы говорили об этом, целый урок есть, целая беседа об одежде первосвященника. Здесь повторим, венец на голове первосвященника – это его связь с небесами, это его подключение наверх. У венца нету никакой функциональности. Если рубашка, она нужна для дела, какая-то одежда, которую мы носим, она прикрывает наготу или греет, или делает еще что-то. У венца нету никакой функциональности. Венец – это одежда, не связанная с этим миром. Это проявление большей милости. Захария просит, можно так сказать, свести благодать на Иешуа. Это милость, которую просит пророк, и ангелы подчиняются ему. Мы будем еще говорить сегодня про ангелов и подчинение. И сказано, ангел Всевышнего стоит, в конец 5 стиха. Здесь можно сделать небольшое отступление и рассказать о том, что ангел в еврейской традиции часто называется стоящим. Образно говорят, что у ангела нету коленок, у него не сгибаются ноги. Почему он не может прыгнуть? У него нету скачка в развитии. Человеку говорят, сделал скачок в развитии, спрыгнул. С другой стороны, ангел не может сомневаться, нагибаться, прогибаться, хромать. И Илия в свое время обвинял народ, Илия говоря, вы хромаете на оба колена. У ангела нет колен. Он стоит, ему не нужен отдых, ему не надо сидеть. Ему не надо куда-то поворачивать, он как робот, он управляет. Ноги в данном случае, умение сидеть, умение сгибать ноги, символизирует некую свободу воли. Это не означает, что так оно и есть, не об анатомии ангела речь, когда мы слышим подобные притчи. Ангел, он стоит, у него нет движения, у него нет развития, он не может ходить перед Богом, то есть развиваться, двигаться духовно, иметь какое-то развитие не постепенное, как хождение перед Богом, не имеет свободы воли, и скакнуть, прыгнуть перед Богом он тоже не может. У него нет никакого развития, внутренний мир ангела, он статичен, согласно этой мысли, и поэтому ангел называется Омед, или стоящий, и часто ангелы называются Омдим, так и в колеснице Иезекииля, и еще в нескольких местах. Не всегда умеет это ангел. Ангел может ходить, двигаться, но образ стоящего – это ангел. И дальше он нам сегодня понадобится. А в 6 стихе мы читаем «Ваяад Малаха Дунай Вейяшу Алимор». Слово «яад» засвидетельствовал или предупредил ангел Божий Иешуа, говоря ему: Хома, Адонай Цвеот, так говорит Господь воинств. Им бы дарки телех, если ты пойдешь моим путем, в этом мишмарти тишмор, и служение мое будешь хранить, мишмор – смена, или стражу мою будешь хранить, гамата ты динит бейти, тогда ты будешь судить дом твой, вегам тишморит хацри, и сторожить двор твой, двор мой. И дальше очень интересная фраза. Венатати леха маалахим бейн умдим гаэли. И дам я тебе хождение между этими стоящими. Иешуа не ангел, он первосвященник, он человек. В момент, когда первосвященник входит в святая святых, он поднимается в другой мир. Он предстоит, подходит, приступает к горному храму, и Господь дает возможность ходящемуся, двигающимся быть среди стоящих, среди предстоящих там. Только человек, соединяя в себе небесную и земную природу, свободу выбора, может действовать на небесах со свободой выбора, ходить перед стоящими, быть в мире ангелов, иметь возможность развиваться и меняться. И это очень важное обетование Всевышнего. В 8 стихе мы читаем, Всевышний через ангела продолжает говорить: «Шма на Иешуа Коэн а-Гадоль, послушай, Иешуа первосвященник, ата вераеха яшвим лифанеха, ты и ближние твои, сидящие перед тобой, ки аншей муфет хэма, ибо они люди чуда, люди знамения, люди пример». Сегодня слово муфет означает пример, пример для других. Они примерные, они те, с кого можно брать пример. Здесь, скорее всего, смысл немного другой. Муфет – чудо. Они – те, кто видели это знамение. Все те, кто видели это знамение, с того и спрос. Вы слушаете. «Киенени меви этавди цемах». Ибо я, вот я привожу раба своего, имя которому Цемах или росток. Мы видели, что Иеремия, опять-таки Иеремия тоже говорит о ростке. В первом приближении это, можно сказать, о Зрубавеле, как о ростке. И, конечно же, комментаторы говорят, что это слова о Машехе, о царе Машехе или Иешуа Машехе, пророчество. Любое пророчество, которое есть у Захарии, Мальбим об этом говорит, оно многослойное. В данном случае, что значит Цемах? Почему Машех назван Цемах или росток? Потому что его спасение прорастает. Есть долготерпение Божие к благовестию по всему миру, присоединяются все больше и больше, прививаются все новые и новые ветви, и спасение растет, охватывает всю землю. Это спасение не мгновенное с точки зрения мировых изменений, это спасение, которое Всевышний прорастает. Евреи ежедневно благословляют Всевышнего, говоря: «Мацмиах керен Иешуа», прорастающий рог спасения, изобилие спасения. Это часть действия Всевышнего по плану спасения, вершина, венец которого возвратившийся и воцарившийся Иешуа Машиах. Мы в следующей главе будем говорить о миноре, о светильнике и о деревьях, и тоже еще раз вернемся к образу ростка. Но в данном случае ангел указывает на то, что начинается долгий процесс проращивания спасения. И это серьезный процесс. Росток выглядит маленьким. Он возникает, из чего возникает росток, да, об этом говорят комментаторы. Из того, что там внутри земли происходит смерть. Из этого семени, которое умерло, произрастает новый росток. Это тоже пример, который приводил Иешуа, его приводят и комментаторы, для понимания слова «цемах». И в следующей главе мы еще к этому вернемся. А сейчас 9 стих. «Кигине а эвен» – вот камень, «ашер натати лифне Иешуа, аль эвен эхад шева инаим» – вот камень я дал, камень Иешуа, и на одном камне 7 глаз. «Ви гинени мифатеа птухим на умаду найцваот» – я Черчу, так сказать, бороздки, делаю начертания на этом камне, и я уберу, сотру грех с этой земли. Давайте попробуем рассмотреть, что нам говорит 9 стих. Вот я даю камень Иешуа, и на этом камне 7 глаз. 7 глаз, 7 будет еще упоминаться опять-таки в следующей главе. Часть ответа на секрет этого видения, она в следующей главе. Но мы здесь скажем, что 7 глаз символизирует пристальное внимание к тому, что Всевышний дает росток, и он будет наблюдать за этим ростком, можно так сказать, 7 глазами. В иврите выражение «бешева айнаим» – это значит смотреть во все глаза. Что это за камень? В следующей главе будет упоминаться два камня. Есть Эвена Пина, или как бы краеугольный камень, и есть Эвена Руша, высший, верховный камень. Эвена Руша – это камень, которым завершают строительство. Это очень редко сохраняется в переводе. Мы чуть-чуть заглянем в следующую главу и скажем, венец строения, венец, вершина, самая крайняя точка строения, шпиль на здании, крест на церкви, флюгер на здании. Вот последнее украшение, самый верхний камень здания, это Эвен Руша. Он обычно красивый, его украшают, и Всевышний говорит, что он украшает. Когда Павел говорил, что конец закона Христос, конец закона Машиах, венец, вот это слово «конец», оно может означать и архитектурное завершение здания. Последний камень, последний штрих, который ставится. Венец закона Машех. Не конец, а венец. И, возможно, речь идет об этом камне, но в любом случае здесь можно сказать, речь идет о том, что Всевышний, как это сказано, сказал Шломо в 8 главе во время освящения храма, он сказал, глаза твои все время будут на этом месте, на этом народе. Здесь Всевышний говорит через Иешуа, говорит, через ангела, говорит к Иешуа, я буду наблюдать, смотри, это не просто объявление, это предупреждение. В 6 стихе написано «Ваяад» и засвидетельствовал, предупредил ангел, ангел предупреждает, следите, смотрите, Бог за вами наблюдает, я тебе дам возможность. И под Иешуа подразумевается весь народ и все его потомки, все его потомки, все служение, весь народ. Я дал вам возможность, если вы удостоитесь и будете стоять на моей страже, вы будете иметь хождение среди стоящих здесь, с одной стороны, то есть вы будете среди ангелов на небесах иметь свою волю, с другой стороны, я сотру, что произойдет на земле, я сотру грех с этой земли и дам полное изобилие на этой земле. 10-й, последний стих главы говорит, в тот день, говорит Господь Сваот, Тикрау ишли раэу, будете приглашать каждый ближнего своего, альтахата гефен ве альтахата тейна, под виноградник и под смоковницу. Виноградник и смоковница в книге Царств, в книге Михи, они упоминаются как символ процветания, как символ свободы, как символ изобилия и мира на земле Израиля. Всевышний обещает изгладить грехи Израиля, Всевышний обещает дать мир Израилю, мир в той стране, в которой будет достроен храм, Всевышний обещает убрать все препятствия на небе и на земле для строительства этого храма. Когда мы говорим на небе, мы тоже имеем в виду некоторые образы. Всевышний говорит, не взирайте на все препоны, которые есть, и они есть в строительстве храма. Все задерживается, и все идет медленно. Но я убираю, очищаю с вас грех. Это прообраз спасения, который есть для всех нас, когда Бог берет, очищает человека. Для чего очищает? Не просто, чтобы мы были прощенными, не просто, чтобы мы ходили по земле, очищает нас для служения себе, для того, чтобы нас к служению себе привести. И прообразом всего этого здесь снятие одежд, переоблачение Иешуа, первосвященника, с которого снимаются его грехи, для того, чтобы строился Иерусалим. Почему? Потому что Всевышний избирает Иерусалим. Мы остановим на этом изучение главы. Всевышний да благословит всех тех, кто изучает Его Слово повсеместно, ищет Его лица, ищет Его воли, проникает в Его волю. Всевышний да благословит всех тех, кто поддерживает служение всеми способами, вас и дома ваши, и ближних ваших, и всех, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.